С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня вторник, 14 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот о чем мы вам расскажем подробно в течение ближайшего часа. В Грузии продолжаются акции протеста с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Объявлен открытый федеральный конкурс на право студенческих стройотрядов участвовать в работе по созданию олимпийских объектов в Сочи. Политическая ситуация в Молдове накануне пересчета голосов парламентских выборов, которые оспаривает оппозиция. Оппозиция Грузии продолжит сегодня акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили. Главные события происходят у резиденции президента. Там находится наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Здравствуйте, Георгий. Расскажите, что сейчас происходит у здания администрации Саакашвили?
Здравствуйте. В ночь на вторник и все утро у резиденции Михаила Саакашвили строился палаточный городок. Как известно, накануне оппозиционные лидеры приняли решение перенести непосредственно к президентскому дворцу бессрочную акцию протеста. Они призвали своих сторонников окружить здание со всех сторон, перекрыть все входы и выходы палатками, а также клетками, которые, по их мнению, символизируют нынешнее положение Грузии. Достоверно неизвестно, находится ли президент в резиденции. Во всяком случае, над куполом до сих пор развивается государственный флаг, а это обычно означает, что глава государства на рабочем месте. Кстати, Михаил Саакашвили живет в этом дворце вместе с семьей, там же размещена его администрация. Здание настолько огромное, что на митингующих, если только они не будут пытаться ворваться во дворец, можно не обращать внимания. Из резиденции в город ведут и подземные пути. По этим коммуникациям обеспечивается жизнедеятельность здания. Полиция никак не вмешивается в развитие событий. Полицейские, а также солдаты частей специального назначения мирно беседуют через ограду с оппозиционерами. Но такая идиллия объясняется всего лишь тем, что демонстранты не пытаются ворваться в здание. Сегодня в 15 часов на проспекте Руставели возобновится митинг оппозиции. И как заявил вчера один из оппозиционных лидеров Леванга Чичеладзе, палаточные городки будут разбиты и у других административных зданий, в частности у здания, где работает кабинет министров и общественного грузинского телевидения. Лейла.
Спасибо, Георгий. Это был корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Завтра в Молдавии будет проведен пересчет голосов парламентских выборов, которые оспаривает оппозиция. Инициатором этого выступил президент Молдавии Владимир Воронин. Однако оппозиция считает эту процедуру бесполезной, поскольку, по мнению лидеров оппозиционных партий, выборы были сфальсифицированы. В Молдавии сейчас находится наш обозреватель и эксперт по политическим проблемам стран бывшего СССР Виталий Портников, которого мой коллега Марк Крутов попросил поделиться своим видением ситуации в этой республике.
Почему власти, на первый взгляд, так спокойно согласились выполнить требования оппозиции о пересчете голосов?
Чем больше я размышляю о ситуации в Республике Молдова, тем больше я начинаю понимать, что происшедшее прежде всего выгодно самим властям. Мы плохо себе представляли, находясь в России и в других странах, ситуацию, которая сложилась в этой стране после оппозиционного выступления. А сейчас очевидно, что люди напуганы. Напуганы тем, что произошло в здании парламента, в резиденции президента, напуганы теми телевизионными роликами, которые каждый день крутятся по молдавскому телевидению, которые представляют президента Владимира Воронина и коммунистов как гарантов стабильности, которые противостояли мятежу и даже попытке государственного переворота. Власти согласились на пересчет голосов без особых опасений, потому что даже если предположить, что этот пересчет заберет у коммунистов несколько мест в парламенте и не даст им возможности самим избрать нового президента страны, развитие событий будет идти по двум сценариям. И оба благоприятны для коммунистической партии. Первый сценарий – это сценарий досрочных парламентских выборов. Но на этих выборах коммунисты могут набрать даже больше голосов, чем сейчас. Я разговаривал с людьми здесь, в Молдавии. Многие из них напуганы тем, что они видели по телевидению, тем, что они слышат от родственников и знакомых, и говорят, что они будут голосовать за коммунистов как меньшее зло.
А второй сценарий?
А второй сценарий – это то, что какая-либо из оппозиционных партий, понимая, что она проиграет, скорее всего, на досрочных выборах и может вообще лишиться представительства в парламенте, пойдет на сговор с коммунистами. Ее депутаты проголосуют за кандидата от коммунистической партии на пост президента. Далее коммунисты простым большинством голосов изберут правительство, скорее всего, его главой станет Владимир Воронин, и будут себе спокойно править Молдавии еще 4 года. Спокойно это в том случае, если экономический и социальный кризис, который неизбежно в этой стране разразится уже в ближайшие месяцы, и который искусственно сдерживался властью перед выборами, не приведет к каким-либо новым, уже реальным, а не срежиссированным социальным потрясением.
Возвращаясь к текущей ситуации, почему, как вы думаете, победившие на выборах коммунисты протестуют против проверки самих списков избирателей представителями оппозиции? Там действительно могут быть мертвые души, о чем оппозиционеры говорят?
Я думаю, что это вполне вероятно, потому что подобный сценарий использовался практически на всех постсоветских выборах, и парламентских, и президентских, и, знаете, мне самому приходилось участвовать в голосованиях, где я видел или моих покойных родственников в списках избирателей. Так что для меня в этом вообще нету ничего удивительного. Мы много лет следили за политической ситуацией на Украине, где наблюдатели утверждали, пока не будет создан реестр избирателей, все выборы будут иметь такой оттенок недоброкачественности, неестности. И в молдавском случае это определение абсолютно подходит.
Еще один аспект всей этой ситуации. Когда можно ждать потепления в молдавско-румынских отношениях? Как вообще скажется все произошедшее в Кишиневе на партнерстве Молдавии и Европейского Союза?
Я опасаюсь, что сейчас идеей молдавских властей является создание некой новой государственной общности, национальной общности в духе противостояния соседней стране. Противостояние стране, которую с Республикой Молдова объединяет и общие языки, и общие культурные корни, и общее историческое наследие. И, вероятно, другого пути для формирования вот такого сплоченного электората своих сторонников в условиях экономического кризиса молдавские коммунисты просто не видят. Поэтому я вполне допускаю, что конфронтация с Румынией может продолжаться достаточно долгое время. Единственное, что понятно, что эта конфронтация, она приведет к радикализации настроений в обществе и к тому, что новое, молодое поколение Республики Молдова все больше будет осуществлять себя не с собственной страной, а с Румынией. И это как раз является сегодня главной опасностью для молдавской государственности, опасностью, которую культивируют правящие в этой стране круги.
Это говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, который находится сейчас в Молдавии. 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, ранены двое. Суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:07 не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот основные темы сегодняшней программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Сюзан Губар, биография Иуды, музыкальный альманах с Соломоном Волоковым, предисловие Щедрина к Бетховену, кинообозрение с Андреем Загданским, нью-йоркская ретроспектива Жюля Дассена. А сейчас перейдем к нашей традиционной рубрике «Обзор прессы». Взаимоотношения государства и бизнеса – эта тема особо занимает сегодня российскую прессу. На этот раз речь идет не только о крупном бизнесе. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель Михаил Шевелев.
Две самые заметные публикации сегодняшнего дня появились в газете «Ведомости», и связаны они с такой животрепещущей темой, как взаимоотношения бизнеса и государства. Первая публикация называется «Конъюнктура. Кто за кого платит?». Ее автор Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Он рассуждает в этой публикации о взаимоотношениях бизнеса и государства не только в России, но и в целом в мире. Речь идет о том, что естественный интерес бизнеса стоит в том, чтобы оттеснить государство и тем самым увеличить до максимальных размеров свои прибыли. И в период кризиса это оказывается не так, утверждает Константин Симонов. В период кризиса востребованным оказывается государство с мешком спасительных денег. Как только экономика немножко оправляется, сразу картина меняется, и государство оказывается невостребованным. Вроде бы кризис заставил государство повернуться лицом к предпринимателям, утверждает Константин Симонов. Но на национальном уровне звучат пугающие бизнес-сюжеты. Речь идет о том, что вначале взялись за банковскую тайну на встрече двадцатки. Теперь, что гораздо хуже для предпринимателей, за налоговые офшоры. На подходе и другие коллективные инициативы. Речь идет о экологии в первую очередь. Станет ли кризис достаточной отговоркой при обсуждении темы на глобальном уровне? В рамках государственных границ выбить льготы проще. У нас, скажем, без особых проблем удалось отложить введение более жестких стандартов по топливу. Воздействовать на национальные органы власти проще. Но у них сейчас денег нет, утверждает Константин Симонов. Вот этот вот сюжет, коллизия между бизнесом и государством, как выясняется, неоднородный. Хотя бывают случаи и вопиющие, и об этом тоже пишет газета «Ведомости» в сегодняшнем номере. Публикация Яны Яковлевой, руководителя общественной организации «Бизнес-солидарность». Она рассказывает о случае, потрясающем своей жестокостью. 7 лет строгого режима получил руководитель аптеки за безрецептурную продажу лекарства. 10 его сотрудниц, женщин-фармацевтов, получили по 7 лет поселения. О перипетиях этой истории в эфире «Радио Свобода» Яна Яковлева, руководитель «Бизнес-солидарности».
Государство, прежде всего, должно не мешать развиваться и не считать бизнес преступниками, потому что сейчас отношение к бизнесу – это полная презумпция виновности, что наверняка что-то украл, наверняка что-то не заплатил, спекулянты, торгаши, лавочники. То есть вот это отношение, оно, конечно, выражается во всей репрессивной машине, даже можно так это назвать. И вот государство со всей мощью своих чиновников, того количества чиновников, да, которые сейчас есть, оно обрушивается на кого? На малый и средний бизнес, потому что крупный бизнес имеет возможность каких-то ходов, договоренностей и так далее. А малый и средний бизнес, ну что, ничего не имеет. И вот, собственно, основное, что государство не должно делать, это вмешиваться в экономику, вот особенно с уголовным топором в руках. И не надо там как-то говорить «мы поможем», потому что оно все равно не сможет помочь. Я думаю, что изначально это дело, я же там за Федором достаточно давно наблюдаю, он к нему не относился серьезно, потому что это было дело по 171 статье «Незаконное предпринимательство». Там небольшие сроки, и дело сфабриковано полностью. То есть у него там возник конфликт с его соучредителем, и соучредитель его заказал там. Ну и дальше все начало развиваться, а вот уже на выходе это дело и особенности, вот этот жесточайший фантастический приговор 7 лет строгого режима за безрецептурный отпуск лекарства, причем не входящего ни в одни списки, ни в наркотические, ни сильнодействующие, никакие. Я считаю, что это просто показательный приговор. Он специально настолько жесток и абсурден, чтобы другие фармацевты, которые имеют, да, бизнес, они просто должны учитывать, что если они не будут играть по правилам, которые устанавливают правоохранительные органы, они просто вот что с вами будет.
Вы слышали мнение Яны Яковлевой, руководителя общественной организации «Бизнес-солидарность». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Британии разгорается политический скандал, связанный с попытками советников премьер-министра Гордона Брауна организовать грязную интернет-кампанию против лидеров оппозиционной консервативной партии. Ближайший сотрудник Брауна уволен. Сам глава кабинета выражает сожаление в связи со случившимся. А эксперты говорят о тяжелейшем репутационном ударе по правящим лейбористам. Об этой истории расскажет мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Международные новости». Здравствуйте, Кирилл. Когда начался скандал и что за кампанию пытались организовать советники лейбористов?
Здравствуйте, Лейла. История действительно любопытная. Скандал, в общем, начался на прошлой неделе, когда прессе стали известны электронные письма, которые посылал ближайший политический советник Гордона Брауна, его зовут Дэмиан Макбрайт. Он посылал известному, как его называют, лейбористскому блогеру Дереку Дрэперу. Это, ну, человек довольно известный в интернет-журналистике британской, да и просто в журналистике. Суть этих посланий заключалась в том, что Макбрайт считал необходимым организовать некий сайт новый, который, благодаря которому можно было бы открыть кампанию, дискредитирующую лидеров консервативной партии. Это очень грязная игра по британским меркам, по меркам британской политики, хотя подобные скандалы в связи с другими сюжетами, конечно же, случались, но, тем не менее, вся эта ситуация стала, ну, очень острой, и до тех пор, пока Гордон Браун вынужден был вчера уволить Дэмиана Макбрайда, а Макбрайд — это его давнишний, надо сказать, сотрудник. Более того, он даже вынужден был разослать письма всем тем политикам от консервативной партии, которые упоминались или могли быть упомянуты вот на этом зловредном сайте, который планировали организовать лейбористские советники. Правда, в этих письмах не было извинений. Гордон Браун выразил некие сожаления, что вот дело зашло так далеко.
Кирилл, какова реакция членов лейбористской партии и близкой лейбористам прессы?
Надо сказать, что лейбористская партия не едина, и Гордону Брауну там противостоят довольно мощные фигуры, и буквально год тому назад дело доходило даже почти до раскола, поэтому, конечно, высказывания самые резкие, не говоря уже о том, что и порядочные люди, и просто политики с нормальной репутацией, конечно, вот такие новости не могли воспринять, ну, скажем так, спокойно. Скажем, министр здравоохранения в кабинете Брауна Алан Джонсон заявил, что вот вся эта история абсолютно не, ну, как бы, эта вся история абсолютно не то, что не принесет политических очков лейбористам, она постыдна. Жесткое моральное осуждение высказал как раз Джонсон. Он сказал, что я удивлен, я шокирован, и эта вся история совершенно отвратительная. Другие члены кабинета тоже выразили свое, правда, не названное, как пишет газета «Гардиан», выразили свое, ну, скажем так, разочарование в случившемся.
А могут ли консерваторы выиграть от этой истории?
Ну, безусловно, репутация лейбористов пострадала, более того, что лейбористская партия, которая уже очень много лет находится у власти, она обычно ее деятельность, особенно предшествующего премьер-министра Тони Блэра, связывала с активной пиар-деятельностью политических советников. Алистера Кэмпбелла даже называли таким, знаете ли, черным ангелом или демоном правления Тони Блэра. Вот любопытно, что Гордон Браун пришел к власти и обещал избавить руководство партии вот от такой назойливой опеки со стороны политических советников, снизить их роль. И вот сейчас новый скандал, опять-таки связанный с этими фигурами. Впрочем, Гордон Браун сейчас сказал опять, что он пересмотрит роль советников в управлении партией и правительством.
Спасибо, Кирилл. Это были новости из Великобритании с Кириллом Кобриным. Сысертский районный суд Свердловской области отменил результаты голосования на выборах главы Сысертского городского округа по двум избирательным участкам и обязал территориальную избирательную комиссию пересмотреть итоги выборов. Но на этом история не закончилась. Свердловскую Рублевку ждет еще несколько процессов. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На выборах главы Сесерти 1 марта 2009 года победил самовыдвиженец Максим Серебренников. Всего на 64 голоса от него отстал еще один самовыдвиженец Вадим Старков. Бывший глава Сесерти Александр Рощупкин, поддержанный на выборах партии «Единая Россия», занял лишь третье место. Вадим Старков обратился с иском в суд и потребовал отменить итоги выборов по 5 избирательным участкам. Суд согласился с заявителем и признал недействительными результаты на 2 участках. По формальным основаниям, из-за неправильно оформленных членами избиркома бюллетеней для голосования. Правда, пересчитывать голоса еще не начали, потому что Максим Серебренников обратился с кассационной жалобой в Свердловский областной суд.
Это решение очень сомнительное. Я думаю, что мы докажем это в следующей инстанции. Самая главная, наверное, причина, по которой я, безусловно, буду бороться до конца, это избиратели. Сейчас идет массовое негодование избирателей. Они говорят, мы свою волю проявили, мы избрали того кандидата, которого хотели. Почему кто-то сейчас вмешивается? Почему попираются наши права? Почему об нас вот в буквальном смысле вытирают ноги?
Вадим Старков ситуацию не комментирует, ждет, пока будет рассмотрена жалоба Максима Серебренникова. Между тем в суд решил обратиться и предыдущий глава СССРТ Александр Рощупкин, говорит руководитель его избирательного штаба, политолог Алексей Иванов.
Я по своей практике последний раз в кампании, где был бы такой объем подкупа и спаивания, которые тоже являются разновидностью подкупа, я видел в 90-х годах. Массовость подкупа нам не дает возможности успокоиться, потому что это, как говорится, оскорбляет наш разум. Это делали два наших конкурента. Максим Павлович Серебренников и Вадим Анатольевич Старков. И мы пойдем до конца, будем в суде искать правды, пытаться отменять выборы вообще.
Пока суд доделал, президиум политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» решил исключить из партии всех самовыдвиженцев, участвовавших в выборах 1 марта и официально не поддерживающих «Единой России». Таковых по области набралось пятеро, в том числе и победивший на выборах в СССРТе Максим Серебренников. Говоря о его исключении, секретарь регионального политсовета Свердловской «Единой России» Виктор Шепти не сдерживал эмоций.
Все-таки фамилия Серебренникова больше ассоциируется с криминальными структурами, такими как в прошлом активно действующий на территории Свердловской области ОПС «Уралмаш». Естественно, никакого авторитета партии это не добавляет.
На том же заседании исключили из партии бывшего главу СССРТ Александра Рощупкина, как раз за то, что он не обеспечил неучастие в мартовских выборах единороссов-самовыдвиженцев. Столь бурное развитие событий именно вокруг выборов главы СССРТ ничуть не удивляет свердловских политологов. По мнению председателя Совета Уральской гильдии политконсультантов Константина Киселева, причина лежит на поверхности.
СССРТ для Екатеринбурга это примерно такая же местность, как Рублевка для Москвы. И практически вся элита имеет либо коттеджи, либо рекреационный бизнес, либо земельные какие-то интересы, связанные именно с этим местом. И поэтому просто так отдавать СССРТ человеку, который не интегрирован в эту самую элиту, очевидно, действующая власть просто-напросто не захотела.
Дата рассмотрения кассационной жалобы Максима Серебренникова пока не назначена. Суд по иску бывшего главы СССРТ Александра Рощупкина состоится 20 апреля. Денис Каменщиков, Радио Свобода, СССРТ, Екатеринбург.
Сегодня на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей», которая начнется в 19.07. Ведущий программы Данила Гальперович будет беседовать с политологом Андреем Пиатковским. Повторы программы слушайте 15 апреля в 4 часа ночи и в 11 утра. А вот что вы услышите во второй части нашей программы. Объявлен открытый федеральный конкурс на право студенческих отрядов участвовать в работе по созданию олимпийских объектов в Сочи. В Хамумическом суде Москвы продолжают зачитывать обвинительное заключение бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву. А также традиционные рубрики «Новости экономики, культуры, истории Запада и Востока». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Накануне она вместе с дочерью, похищенной у бывшего мужа во Франции, была задержана при пересечении венгерско-украинской границы. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Япония и Россия призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров. Китай обратился ко всем странам с призывом к сдержанности. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, ранены двое. Пострадавшие госпитализированы. Как сообщили правоохранительные органы, около 10 боевиков оказали военнослужащим вооруженное сопротивление. В столице Таиланда, Бангкоке, антиправительственные манифестанты прекратили осаду резиденции премьер-министра, длившуюся 3 недели. Лидеры демонстрантов заявили, что отзывают людей из-за опасений за их жизнь. Этому предшествовали 2 дня беспорядков и столкновений с полицией, в которых 2 человека погибли, свыше 120 получили ранения. У берегов Сомали пираты захватили судно, сообщают западные агентства. По данным одной из африканских мореплавательных организаций, судно «Ирен-ИМ» было захвачено перед рассветом. Сведений о количестве людей на борту и принадлежности судна пока нет. В Иране начался судебный процесс над американо-иранской журналисткой Роксаной Сабири, обвиненной в шпионаже. В Польше объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в интернате для бездомных в городе Камень-Поморский. Сообщается, что из более чем 20 погибших шестеро были детьми. Еще 20 человек получили травмы. Президент Пакистана Алиф Али Зардари подписал распоряжение о введении в северо-западных районах страны исламского права. Сообщается, что этот шаг сделан для примирения со сторонниками движения «Талибан», которые контролируют эти территории. Соединенные Штаты будут вместе с союзниками противостоять пиратству берегов Сомали, пообещал президент США Барак Обама. Выступая в Вашингтоне, Обама заявил, что пираты понесут ответственность за свои преступления. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Хамовническом суде прокурор продолжает зачитывать обвинения бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву. Накануне сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева устроили очередную акцию протеста у здания суда. Планируются ли подобные акции сегодня, мы узнаем у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая сейчас находится там. Здравствуйте, Марьяна. Проводятся ли сегодня акции протеста у здания суда?
Здравствуйте, Лейла. Ну, пока все спокойно, никаких акций протеста не слышно, и поблизости не видно ни активистов группы «Солидарность», которые, собственно, эти акции устраивали, ни даже милиционеров на улице. Обычно их здесь довольно много, около здания Хамовнического суда Москвы. Но активисты движения «Солидарность» еще вчера говорили, что они не дадут замолчать проблему правосудия, которая явно показывается на примере Ходорковского и Лебедева, и будут проводить акции протеста, разнообразные митинги, и пикеты, и вот акции вроде той, что вчера, когда три активисты группы «Солидарность» залезли на крышу стоящего напротив дома и выкрикивали оттуда лозунги, разбрасывали листовки. Но, в принципе, «Солидарность» поддерживает Ходорковского и Лебедева и более тихими способами. Так, например, каждый день на столе адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева появляются новые букеты цветов. Их вот как раз приносят женщины уже пенсионного возраста, пожилые, как тоже, видимо, члены этой группы «Солидарность». И поэтому достаточно нарядно выглядит вот вся лавка адвокатов в зале Хамовнического суда Москвы. А Валерий Лахтин сейчас продолжает оглашать обвинительное заключение Платону Лебедеву на этот раз, потому что с Михаилом Ходорковским вроде как уже разобрались еще на прошлой неделе. И исполняет он это как некую повинность, потому что, несмотря на то, что в процессе присутствует 4 государственных обвинителя, вот это незавидная роль — оглашать обвинительное заключение, которое, фабула которого изложена на 300 страницах, она выпала Валерию Лахтину. Если же будут целиком оглашать, то это 14 томов, и тогда уж ему действительно совсем не позавидуешь, как, впрочем, не позавидуешь и журналистам, которые следят за ходом судебного процесса в Хамовническом суде, потому что это монотонное чтение, оно, конечно, очень сильно утомляет, и очень сложно из вот этого огромного количества цифр, цен, названий документов вычленить суть обвинения. Лейла?
Спасибо, Марьяна. Это был корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая находится в Хамовническом суде, где продолжают зачитывать обвинительное заключение Платону Лебедеву. Сегодня движение «Молодая гвардия Единой России» и российские студенческие отряды объявляют открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в работе по созданию олимпийских объектов в Сочи. Победители конкурса отправятся на олимпийскую стройку уже летом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Студенческие строительные отряды – это хорошо забытые старые, отметил председатель политсовета «Молодой гвардии Единой России» Руслан Гаттаров.
То, что мы в 90-е потеряли большинством проектов, которые тогда делались по молодежи. Не все они были успешны, не все они на тот момент были эффективны, но стройотряды – это то, что неоправданно было потеряно. Сочи и другие олимпийские стройки будет строить все-таки российская молодежь, а не гастарбайтеры. А это как минимум 12 тысяч человек на данный момент.
Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Государственной Думы России и член Общественного совета Молодой гвардии Единой России Светлана Журова о законодательном статусе стройотрядов.
До этого понятия стройотряда в принципе в законодательстве не было. Вот сейчас этот законопроект внесен, он пройдет, как положено, все чтения, и я думаю, что уже к тому моменту, когда наши ребята начнут работать, они уже будут иметь свой законный статус. Также это дает им возможность в дальнейшем получать определенную господдержку.
Председатель Центрального исполнительного комитета российских студенческих отрядов Павел Богатеев об устройстве быта студенческих стройотрядов.
У студенческих отрядов есть отработанная схема организации собственного питания. Есть повара, поварешки, так называемые, с санитарными, естественно, книжками. Есть умение бюджетировать там, процесс организации питания. Есть в условиях договора авансирование определенных расходов на питание. Это во-первых. Во-вторых, и в Сочи, и в АТЭС то время, которое прошло, было потрачено не зря, потому что определенная инфраструктура рабочих городков, готовая к приему большого количества людей, уже на сегодняшний день готова. Естественно, мы будем отдельно рассматривать вопросы по организации безопасности. Вот еще один момент, о котором мы не упомянули. Да. Безопасность студентов и медицинское обслуживание. Кстати, в качестве примера, несколько студенческих отрядов будут не строительными в Сочи, а медицинскими. Это ребята, обучающиеся на старших курсах мединститутов, во главе, может быть, с уже врачом, имеющим соответствующую квалификацию. Их задача будет обеспечивать первую медицинскую помощь и контроль за нормами санитарно-гигиеническими.
Бойцы стройотрядов будут зарабатывать в пределах 25 тысяч рублей в месяц. Адвокат Владимир Волков знает о студенческих отрядах не понаслышке.
Идея с возрождением стройотрядов, в общем-то, здоровая идея сама по себе. Но кто туда поедет? Студенты, так скажем, из числа бедноты, те, кто хочет заработать что-то себе. При Советском Союзе это было широкое и такое очень положительное движение. За 2-3 месяца можно было заработать и побольше, чем за год. 25 тысяч рублей в месяц никого не устроит в Сочи. Студенты поедут туда, чтобы на пляже время проводить.
Открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи? Вот как на этот вопрос ответили в Ульяновске.
Положительно отношусь, хорошо, лишь бы платили нормально. Приятно с полезным совместить. А энтузиазм у нас немерено, молодых.
Молодежь нужно, чтобы реализовывала новые какие-то идеи, а строительство там уже ничего нового. На это уже надо людей более пожилого возраста, пусть они там работают. У меня свои планы на жизнь, в них не вписывается, например, строительство.
Положительно. Во-первых, студент привыкает уже к рабочей деятельности, развивается, расширяет круг общения. Но Сочи это особенный район, скажем так, он интенсивно развивается. Я думаю, себя очень много узнает человек нового. О стране, скажем так. Дело в том, что там участвует со всех краев нашей страны, поэтому там есть уникальная возможность концентрированного такого общения.
Дешевый просто рабсил. Деньги платить кому? Надо нанимать рабочие, а студентов можно подешевле нанять. То есть сократить издержки.
Я отношусь к этому положительно, особенно если это будет оплачиваться студентам. Мало того, поработать свое удовольствие, во-вторых, обзаветесь новыми знакомыми, в-третьих, принести пользу государству, и в-четвертых, чтобы ему тоже от этого что-то осталось. В первую очередь я спрошу, безопасно ли это будет лично для меня. Во-вторых, я спрошу, сколько мне это заплатят. Если это все будет удовлетворительно, то я согласна. Студенты заставляют думать о материальной выгоде почему-то регулярно. Когда ему нечего есть, как-то о выгоде приходится задумываться.
В целом против. Сейчас студенты будут отправляться как бы в принудительном, наверное, все равно в порядке. Это формально там, по желанию. А на самом деле сейчас столько-столько студентов надо. А дальше уже через декан, через все это дело делается. Я думаю, строительством заниматься должны строители, а не студенты. Время Советского Союза уже прошло.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости высоких технологий продолжат «Свободу в полдень». Вот главная тема. Французские парламентарии не приняли антипиратский закон. Более подробно об этом Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Национальная ассамблея французского парламента проголосовала против закона, требующего отключения от интернета пользователей, трижды увлеченных в скачивании контента, защищенного авторским правом. Закон, получивший название «Три удара», был предложен правительством Франции и одобрен президентом Николя Саркози. После трех нарушений пользователь должен лишаться интернета на год. Однако Национальная ассамблея не одобрила эту идею. Парламентарии утверждают, что адрес законопослушного пользователя может быть использован хакерами для загрузки нелегального контента, и тогда пострадает невинный человек. Член парламента Патрик Блаше назвал закон опасным и крайне рискованным для граждан. Новости коротко. Сотовый оператор МТС, компания Universal Picture Rus и Российский союз кинематографистов объявили о проведении второго фестиваля мобильного кино. В нем могут принять участие все желающие. Для этого нужно с помощью мобильного телефона снять фильм с продолжительностью не более 5 минут и разместить его на интернет-портале фестиваля. Секретарь союза кинематографистов Михаил Пореченков считает, что жанр мобильных фильмов, несмотря на молодость, уже может претендовать на звание авторского кино. Миниатюрный кораблик, который двигается под действием солнечного света, разработали физики из Калифорнийского университета Беркли. Кораблик представляет собой пластинку около сантиметра в диаметре, сплошь покрытую лесом из миллиардов нанотрубок. Он держится на воде за счет поверхностного натяжения. Когда на него падает солнечный свет, практически все излучение поглощается. Вода под освещенным краем кораблика нагревается, из-за этого натяжение уменьшается, и кораблик как бы скатывается с горки. Профессор Алекс Зеттл считает, что такие кораблики, использующие свет, смогут приводить в движение электрические микрогенераторы, применяться в тех технологиях, где требуется немного энергии. Инженеры из британского университета Саутгемптона разрабатывают новый метод идентификации человека по телефону. Ведь ухо человека не только воспринимает звук, но и само создает шум, который уникален для каждого говорящего. Как отмечает автор разработки Стивен Биби, если метод будет внедрен, то кража мобильных телефонов станет бессмысленной. Сотовый оператор сможет послать сигнал и получить ответ от уха человека. Если отклик и хранящийся у оператора образец шума не совпадут, оператор автоматически заблокирует разговор.
Двенадцать часов 43 минуты в Москве. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, ранены двое. Суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Это была краткая сводка новостей.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
За что Виктор Шендерович благодарен авторам закона о печати?
Комментарии экспертов.
Академик Алексей Яблоков о перспективах Олега Митволя.
Право автора.
Зачем журналист Ирина Драгунская встала на сторону атеистов?
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Цены производителей промышленной продукции в России в марте выросли на 4,1%, а с начала года на 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. До февраля нынешнего года цены производителей промышленной продукции в стране снижались 5 месяцев подряд из-за падения цен на сырье и энергоресурсы. Объем внутреннего и внешнего государственного долга России в 2008 году увеличился примерно на 290 миллиардов рублей, составив на 1 января более 2 триллионов 690 миллиардов рублей или 6,7% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. Также сообщается, что за минувший год доля внешнего государственного долга в его общей сумме сократилась с 45,8% до 44,3%. Цены на нефть в 2009 году будут колебаться в пределах от 45 до 55 долларов за баррель, прогнозирует президент второй по объемам добычи в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов. Новый вариант бюджета на 2009 год, который сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы, рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 41 доллар за баррель. Президиум правительства России одобрил соглашение с Китаем в области сотрудничества в нефтяной сфере. Этот документ, подписанный российской государственной компанией «Транснефть» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в феврале 2009 года, предусматривает, в частности, строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. По планам, по нему Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что поставки нефти начнутся в январе 2011 года. Решение правительства России о бесплатной транспортировке российских автомобилей на Дальний Восток пока не привело к росту их поставок в этот регион, сообщил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу более месяца назад, железнодорожные перевозки большинства новых легковых автомобилей, произведенных на территории страны, должны проводиться без взимания провозной платы. Для компенсации потерь РЖД в бюджете на эти цели зарезервировано 2 миллиарда рублей. Курс доллара на сегодня 33 рубля 48 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 20 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. В театре «Школа драматического искусства» показывают премьеру спектакль «Гибралтар» режиссера Константина Мишина. Как считают режиссер и хореограф, это спектакль о красоте отношений между мужчиной и женщиной, бесконечных в своей несовместимости. Подробности в материале Тамары Леленковой.
В основу спектакля «Гибралтар» легли тексты Джойса, 18-й эпизод «Монолог Молли Блум» и стихи Гарсии Лорки. В сочетании иронии и драматизма, который просачивается сквозь джойсовский текст и, наоборот, вычурность стихов Лорки, оформленные в движение, рассчитанные с математической точностью, очень наглядно демонстрирует конфликт, который принято называть любовью. Текст прозаический, откровенный и поэтически выспренный, свиваясь в одно, буквально, через взаимодействие мужского и женских тел создают единую ткань спектакля. И не возникает вопроса, почему главный герой танцует в красных трусах, а героиня топчется по полу на коньках или с грацией тряпичной куклы валится со стула. Об авторском замысле, внутреннем коде спектакля рассказывает режиссер Константин Мишин и хореограф-солистка Ира Гонта.
Семь. Женщин, семь исполнительниц, читают тексты потока сознания Молли Блум, а поэт, мужчина, соответственно, говорит стихами Лорки.
То есть женщины говорят прозой, а мужчины стихами.
Лорка, как испанец, олицетворяет собой тот юношеский идеал красоты, возвышенности,
страсти.
Страсти, все то восторженное и прекрасное, что можно было бы отнести к юности, к первой любви, к вдохновению. Джойс написал такой текст, который, скажем так, предрешил эпоху. Вот этот текст 18-го эпизода — это такое программное заявление на развитие всего современного искусства. И вот это все как бы почерпнуто, взято из этого образа женского.
И поэтому это не одна героиня?
А семь. От 18 лет до 45. Можно сказать, что это женщина в разных-разных стадиях взросления, в разных стадиях старения. На самом деле спектакль, он так построен, что он начинается от игры. Молодость сама в себе все содержит и сама с собою играется.
А мужчина иногда в какой-то момент я даже чувствую, что его нет. Это не человек мужчина, это дух.
Рассказывает Ира Гонта.
Они все вот этой ворожбой через игры воссоздают этот образ мужчины. Они настолько его точно себе представляют, каким он должен быть, что он материализуется на сцене.
На самом деле в нашем спектакле Образ женщины – это фантастический образ.
Рассказывает Константин Мишин.
Образ мужчины – это фантастический образ. И каждый фантазирует для себя своего партнера. Он его создает таким, с которым бы он хотел общаться.
Это то, что касается текстов. Еще чем наполнен спектакль, как вы это обернули, во что обернули?
Пластические номера, они выстроены как игры. Легкие, подвижные, активные игры, легкомысленные, на свежем воздухе, например, на берегу моря.
Это можно закрыть рот, и будет танцевальный спектакль. С трюками, с придумками, острые дротики, втыкающиеся в дартс, кастрюли, ворожба, танец на коньках. Это абсолютно танцевальная структура, в которую вкраплены тексты. И текст комментирует танец.
И, в принципе, они поставлены так, что они порою сталкиваются. И танцевальная структура, сталкиваясь с текстом, переворачивается и обретает какой-то иной, другой смысл. Когда стих следом, мужское высказывание, оно вдруг обретает совершенно неожиданное звучание в связи с последующим танцевальным номером, который переворачивает высокое высказывание и создает из этого вдруг тему смерти.
Действительно, пластически история любви развивается независимо от текстов, хотя в тон им физическое проявление страсти, как притяжение и борьба. Заканчивается эта вечная история натюрмортом начала, романтическим воспоминанием о первых днях любви, которое преследует и утешает женщину всю жизнь. Кстати, именно это воспоминание и убивает главного героя, мужчину вообще. Впрочем, зрители уходят со спектакля веселые и довольные. Текстуальный драматизм побеждает пластическая ирония. Спектакль «Гибралтар» можно посмотреть в театре «Школа драматического искусства». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Нидерландах благодаря существенному снижению уровня смертности растет число долгожителей. Только за последние 30 лет в 5 раз увеличилось количество людей в возрасте от 100 и более. В королевстве даже проживают трое уроженцев 19 века. О старшем поколении голландцев в истории корреспондента «Радио Свобода» в Бенилюксе Софьи Корниенко.
Если раньше в Нидерландах празднование каждого столетнего юбилея становилось поводом для приезда телевизионной бригады, то теперь губернаторы, в чьи обязанности входит поздравление юбиляров, все чаще просто посылают с букетом цветов своих заместителей. В 1950 году столетних юбиляров было не более 30. Сегодня же тех, кому за 100, в стране уже 1633, то есть по одному на каждые 100 тысяч голландцев. Женщин среди них в 8 раз больше, чем мужчин, но встречаются и несгибаемые представители сильного пола. Один из них – Пит Лютайн, старый мельник из Зеландии на юго-восточном побережье. Лютайн, которому в этом году исполнилось ровно 100, даже по телефону представляется не иначе, как мельник слушает.
Я медемельнар, конца не берем, даже омершоком.
О, я и сам не понимаю, как я дожил до таких лет. Я как-то никогда не задумывался об этом. А потом однажды мне раз и стукнуло 100. Я думаю, что это все благодаря науке, медицине. Наука достигла потрясающего уровня. Отчего раньше все умирали, это теперь больше не проблема, и все живут. Я хожу с катетером и кардиостимулятором. У меня вставная челюсть и слуховой аппарат. Вот только парика пока не ношу. А то бы от меня ничего своего и не осталось. Рассказал Пит Лютайн в интервью телепрограмме «Нетверк». Каждый день он заводит свой автомобиль и едет на скорости 35 км в час за продуктами. Живет Лютайн вместе со своим 63-летним сыном Тони, но приготовление обеда ему не доверяет. Я готовлю, да, сам, каждый день. А зачем же ему готовить? Мне-то все равно делать нечего. Что же я тогда буду делать, спрашивается. Говорит сын Тони Лютайн. Пару лет назад я уезжал на месяц в Австралию, а папа как раз приболел. Я не хотел оставлять его одного и через семейного врача нашел ему место в пансионате для пожилых. Когда я вернулся, то спросил, не хочет ли он там остаться. Но он наотрез отказался. Там, говорит, одни старики. Что мне с ними делать? А ему самому было тогда 98. Каждый день Лютайн-старший выпивает стопочку спиртного и около получаса спит на террасе. Но больше всего он любит навещать своих учеников-мельников, потому что нет ничего прекраснее силы ветра. Том Коупс, ученик. Я думаю, Пит, ты так долго живешь, потому что всю жизнь бегаешь по лестницам на мельнице. Ну да, и выпить не забываешь. Казалось бы, раз увеличивается средняя продолжительность жизни, логично и предложение правительства Нидерландов повысить пенсионный возраст в стране с 65 до 67 лет в качестве одной из антикризисных мер. Доктор Люк Бонне из Нидерландского демографического института не согласен. Нельзя сказать, чтобы сильно возросла вероятная продолжительность жизни для конкретного пенсионного возраста, для 65-летних. Значительно возросла такая величина, как средняя продолжительность жизни по стране. То есть на порядок сократилась детская, подростковая смертность, смертность в молодом и среднем возрасте и в глубокой старости, но не среди 65-летних. Если мы возьмем данные по Швеции, в 1750 году, репрезентативные для Северной Европы середины 18 века в целом, то увидим, что тогда, достигнув 65-летнего возраста, мужчина имел вероятную продолжительность жизни еще 11 лет. Сразу после Второй мировой войны эта величина в Нидерландах составляла 14 лет, а на сегодня 15 лет для мужчин и 19 для женщин. Рост, как видите, небольшой, сказал эпидемиолог и демограф Люк Бонне в интервью нидерландскому радио. И все же 15-20 лет сидеть на диване тоже не выход. Так ли уж плоха инициатива занять пенсионеров на рынке труда еще хотя бы на 2 года? Сейчас много пишут как раз о растущем бремени на плечах пенсионеров. Ведь благодаря тому, что все больше людей доживают до глубокой старости, забота о них ложится на плечи их детей, которые сами пенсионеры. Мало того, чем позже мы рожаем детей, тем позже у нас появляются внуки. В итоге получается, что пенсионеры отныне получают двойную заботу на свою голову. Заботу о родителях долгожителей и о поздних внуках одновременно. Сомнительно, чтобы они при этом могли бы еще и исполнять эффективную роль на рынке труда. Голландская прокуратура на прошлой неделе опубликовала данные, согласно которым окрепшие и помолодевшие пенсионеры и так нашли, чем себя занять. За последние 12 лет количество правонарушений, совершенных лицами старше 65 лет, возросло на 85%, и по прогнозам к 2020 году вырастет еще на 3%. Причем правонарушения эти не ограничиваются вождением автомобиля в нетрезвом виде. Среди них есть немало ограблений и нападений. Пит Лютайн поет «Я старый и живучий».
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Это был репортаж корреспондента радио «Свобода» в Бенилюксе Софьи Корниенко. В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. А сразу после выпуска новостей в 13.07 слушайте программу «Час прессы». В Грузии критикуют российскую прессу за освещение акций грузинской оппозиции. Справедливо ли? Обсуждают собственный корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе, автор публикации в газете «Точка.ру» «Невменяемая грузинская оппозиция» Юлия Латынина и руководитель Центра МГУ по изучению стран СНГ Алексей Власов. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чеченское руководство говорит открытым текстом, семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора. Когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства.
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.